Выйдя из палатки, Спартак увидел не юношу, как ему было возвещено, но подростка лет около 14, облеченного в полное богатейшее и изящное вооружение. Обтягивая плечи и плотно охватывая тонкую гибкую фигуру мальчика, спускалась до колен кольчуга из серебряных петель, образовавших непрерывную цепь, которая сдерживалась вокруг талии поясом из кожи, обложенной металлом и украшенной золотыми шариками. На ногах у него были железные наколенники, зашнурованные на икрах шнурами из кожи, на руках надеты были нарукавники, тоже железные. Левая рука была продета в круглый, маленький и изящный щит из бронзы с выпуклыми фигурами и украшениями удивительно тонкой работы. С правого плеча спускалась на левый бок вместо перевязи толстая крепкая золотая цепь, к которой привешена была небольшая и легкая шпага. Серебряный шлем с нашлемником, изображавшим золотую змею, сжимал голову подростка, а из-под шлема выбивалась целая шапка тончайших рыжих волос, пряди которых окаймляли прелестное лицо, совсем детское и прозрачное, как алебастр. Большие глаза, прорезанные миндалинами, цвета морской волны и горевшие точно живые огни, придавали невинному и женственному личику выражение отваги и решимости, не соответствовавшее нежности сложения этого мальчика. Спартак поглядел с удивлением и недоумением на подростка, затем обратился к декану, вызвавшему его из палатки, как бы собираясь спросить, неужели же это тот воин, который желал с ним говорить. Но увидев, что декан наклонением головы ответил утвердительно, Спартак повернулся к мальчику, и в тоне его голоса звучало недоумение, когда он спросил, «Неужели это ты хотел меня видеть? Кто ты таков? Чего хочешь?» Лицо мальчика внезапно покрылось краской, которая, впрочем, сейчас же избежала. После минутного колебания мальчик ответил твердо, «Это я, Спартак? Я сам!» Помолчав, он прибавил, «Ты меня не узнаешь?» Спартак еще с минуту вглядывался в это нежное личико, как бы напрягая память, затем отвечал, не спуская глаз с пришельца, «В самом деле, мне кажется, я видал тебя, но где? Когда?» Краткое молчание наступило после этих слов гладиатора, и он первый нарушил его, спросив мальчика, «Ты римлянин?» Мальчик покачал головой. Губы его сложились в страшную улыбку, походившую больше на судорогу, и он проговорил, «Память твоя уступает в силе твоей длани, храбрейший Спартак». При этой улыбке, при этих словах точно свет озарил ум Спартака. Он широко раскрыл глаза, с усильным удивлением устремил их в лицо воина и вскричал, как бы все еще не веря глазам своим, «Ах, возможно ли? Неужели это правда? Клянусь Юпитером Олимпийским, неужели ты?»
«Эвтибиде?» «Да, я Эвтибиде», — отвечал мальчик, или, вернее сказать, девушка, потому что то действительно была гречанка-куртизанка, представшая переодетую воином перед Спартаком. Так как тот продолжал глядеть на нее, все еще как будто не опомнившись от своего удивления, она прибавила. «Разве я не была невольницей? Разве я не видела невольниками своих близких? Разве я не лишилась отечества? Разве римская испорченность не низвела меня на степень гнусной куртизанки?» Эти слова девушка произнесла с подавленным гневом, но последние с большой силой, хотя и чуть внятно. «Понимаю, понимаю», — сказал Спартак, становясь грустным и задумчивым, потому что, быть может, в эту минуту вспомнил о своей сестре. Он помолчал с минуту, потом поднял голову, вздохнул глубоко и тяжко и прибавил. «Ты женщина, нежного сложения, привыкла к удобствам и неге. Что ты можешь сделать? Что ты будешь делать здесь?»
«Ах!» — вскричала она со взрывом гнева, которого, казалось бы, никак нельзя было ждать от такой слабой девушки. «Ах, хотя бы Аполлон Дельфийский просветил его разум! Он ничего не понимает! Ах, клянусь Эвменидами, говорю тебе, хочу отомстить за моего отца, за моих братьев, за порабощенную отчизну, за мою юность, осужденно удовлетворять подлые страсти наших притеснителей, за мою честь, затоптанную в грязи, за мою жизнь, осужденную на вечный позор. А ты спрашиваешь меня, что я буду делать в этом лагере?»
Лицо девушки приняло гневное выражение. Ее чудные глаза стали грозными и метали молнии. И при виде такой неукротимой энергии Спартак почувствовал себя неправым и смутился. Протянув руку гречанке, он сказал: «Ты права. Оставайся в лагере, будь нашим товарищем. Сражайся вместе с нами, если ты умеешь владеть оружием».
«Да, я умею все, чего не захочу», — отвечала девушка, сурово сдвигая лоб и брови и судорожно сжимая руку, которую протянул ей Спартак.
Но прикосновение его руки словно подавило всю энергию и мужественную силу Эвтибиды. Она задрожала, побледнела, как полотно, колени у нее подогнулись, и она чуть не упала. Спартак поддержал ее обеими руками, чтобы не дать ей упасть. При этом вторичном прикосновении Спартака Эвтибида снова почувствовала, как дрожь пробежала по ее жилам. Спартак спросил у нее с живостью: «Что с тобой? Чего ты хочешь?»
«Поцеловать твои руки, твои славные руки», — пролепетала она замирающим голосом и, склонившись всем телом к рукам гладиатора, покрыла их жаркими поцелуями.
Облако заволокло глаза великого полководца. Он почувствовал, как кровь забурлила у него в жилах и бросилась ему в голову. Одну минуту он готов был сжать в объятиях девушку, но вмиг сдержался и, торопливо отнимая руки, отстранил ее, строго произнеся: «Благодарю тебя, храбрая женщина, от имени всех угнетенных. Благодарю тебя за выражение твоего ко мне почтения, но мы, стремящиеся отменить рабство, должны начать с отмены всяких рабских поступков». И после минутного молчания, в течение которого Эвтибида стояла неподвижно, как бы пристыженная, и молчала, опустив голову, гладиатор прибавил: «К какому отряду ты желаешь быть причисленной?»
«С того дня, как ты поднял знамя бунта, и до вчерашнего, я с утра до ночи изучала фехтование и верховую езду. Со мной три верховых лошади», — сказала куртизанка, мало-помалу овладев собой и приподнимая голову. «Я бы желала быть при тебе ординарцем».
«У меня нет ординарцев», — отвечал предводитель гладиаторов.
«Но однако, если ты обучаешь военному искусству рабов, восставших за свободу, и набираешь из них армию, если уже этих воинов набралось 4 легиона, которые вскоре превратятся в 8, в 10 легионов, то тебе придется, как военачальнику и консулу, окружить себя всеми аксессуарами, которые поддерживают власть и значение. Тебе, безусловно, будут нужны ординарцы, которых ты бы мог рассылать с приказаниями на все пункты поля сражения во время битвы к командующим легионами».
Спартак с удивлением глядел на девушку, и когда она умолкла, пробормотал: «Какая ты необыкновенная женщина!»
«У меня пылкая и твердая душа мужчины в слабом теле женщины», — гордо отвечала гречанка и, помолчав, прибавила: «У меня мужественное сердце и живой ум. Я хорошо знаю и латинский, и греческий языки. Могу оказать важные услуги нашему делу, которому жертвую всем своим состоянием, около 600 талантов, и которому отныне торжественно отдаю всю мою жизнь».
И говоря это, она повернулась к главной улице лагеря, которая проходила недалеко от притории, и по которой сновали во всех направлениях гладиаторы, и спустила резкий и страшный свист, за которым последовало появление невольника, который вел коня, нагруженного двумя мешками с золотом, который Эвтибида жертвовала инсургентам. Невольник остановился вместе с конем перед Спартаком. Последний, все более и более дивившийся смелости и пылкости гречанки и затруднявшийся, что ей на это ответить, сказал, наконец, что так как его лагерь есть лагерь всех тех, кто ищет свободы и хочет служить ей, то само собой разумеется, что он открыт для всех невольников, которые сражаются за это дело, что поэтому она — желанная гостья в лагере гладиаторов, что вечером он соберет вождей Союза, чтобы обсудить великодушное предложение ее пожертвовать гладиаторам всем своим достоянием. Что касается просьбы ее быть зачисленной в его ординарцы, он ничего не может ей обещать. В случае, если бы постановили, что предводитель гладиаторов должен их иметь, он не забудет об ее предложении. И, говоря это, он пытался отблагодарить и утешить ее словами, долженствовавшими звучать, по смыслу греческой грамматики, мягко и дружески, но произнесенными суровым и почти мрачным тоном. После того он отпустил ее и вернулся в свою палатку. Девушка осталась как вкопанная на том месте, где стояла, следя глазами за Спартаком, пока он не скрылся в палатке. Она долго еще не сводила с него глаз, наконец глубоко вздохнула и с опущенной головой тихими шагами направилась к той части лагеря, которая по римскому обычаю предназначалась для союзников. Здесь она велела разбить для себя палатку невольникам, которых привела с собой. Томным голосом прошептала она: «И все-таки я люблю его».